Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую наших слушателей и зрителей. Сегодня в нашей студии политик Алексей Навальный. Меня зовут Оксана Пашина. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем с последнего заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он прокомментировал заявление своего американского коллеги, назвал его неприемлемым и оскорбительным. Я напомню, что речь идет о причастности президента Путина к коррупции. При этом Песков считает, что это подготовка давления на Россию перед выборами, хотя в то же время, по его словам, Путин еще не решил, пойдет ли он вообще на выборы. У меня, собственно, вопрос только два. Как вы считаете, почему сейчас прозрел американский Минфин и заодно Белый дом? А второй вопрос задам потом.
Мне кажется, американский Минфин и Белый дом прозрели уже достаточно давно. Они прозрели тогда, когда в самый первый список санкций они включили не только Владимира Путина, но и всех тех людей, которых в России за много лет до этого обвиняли в коррупции. Тем самым они первый раз политически сказали, что мы считаем, что российским государством и решения политические в российском государстве принимает определенный набор людей. Они непосредственно финансово связаны, и их финансовые интересы объединены с личными интересами Владимира Путина. Они перечислили этих людей, включили их в санкционный список. Все вот эти вот Ротенберги и Ковальчуки, они все там были.
Просто а теперь сейчас... они для тех, кто не понял, повторили еще раз уже
напрямую. Да, то есть просто сенсация-то в чем? В том, что представитель Минфина США сказал, что да, мы считаем, что Путин вовлечен в коррупцию. Но это, в общем-то, и так раньше заявлялось. Поэтому я никакой сенсации не вижу. И все, что сказал американский Минфин, мы, в общем-то, и так это знали, что компания Гунвор, которая экспортировала огромную часть российской нефти через свой швейцарский офшор, она была создана в интересах, в коррупционных интересах Владимира Путина, его ближайшим соратником Геннадием Тимченко. Это, мне кажется, очевидно всем.
Вот как раз к вопросу о том, что и все и так давно у нас об этом знали. Выборный год, да? Для нашего избирателя вообще это важно знать, что высшие чиновники причастны к коррупции, об этом говорят за границей. И это как-то может повлиять на выборы? Или наше общество совершенно спокойно к этому относится? Воруют, пусть дальше воруют, пусть только не трогают нас.
Вы серьезно спрашиваете меня о том, насколько гражданину России важно знать, что руководитель России является коррупционером, да? Ну, конечно, важно знать. Это принципиальное знание, потому что коррупция не дает нормально функционировать государству вообще. Ничего не может случиться, никакая правильная реформа, начиная от реформы здравоохранения и заканчивая реформой МВД, не могут состояться, потому что руководители страны вовлечены в коррупцию. Она отнимает у них время, и мало того, она диктует им те или иные политические решения, начиная от выборов и заканчивая развязыванием войны.
Ну, знать-то они знают, но реакции совершенно никакой нет.
Ну, что значит нет реакции? Посмотрите на любой опрос, посмотрите на те опросы, которые проводит Фонд борьбы с коррупцией. Когда мы спрашиваем людей, не только мы, и даже государственные социологические службы, считаете ли вы коррупцию угрозой национальной безопасности? Все говорят, да, считаем.
Будете считаете ли вы с ней бороться? Нет, извините, ну, у нас куча всяких люди... дел. Заняты сейчас.
Это расхожее такое мнение, что, значит, в России все знают о коррупции, всем на нее наплевать. Все про нее действительно знают, но никому не наплевать.
Может быть, это общественный договор?
Это не является общественным договором просто. Ну, а как обычный человек, я не знаю, как радиожурналист, или просто любой...
Расскажите вы, как обычный человек должен поступить?
Любой обычный человек, он в нормальной политической системе идет и голосует за тех, кто ему нравится. Именно поэтому я и сказал, что коррупция диктует, меняет политику государства, потому что для того, чтобы сохранить свою возможность быть коррумпированным, похищать огромные деньги, Владимир Путин, в частности, сделал так, что многие люди, включая меня, не могут участвовать в выборах. Для этого они устроили цензуру в средствах массовой информации. Для этого они создали систему, которая может быть изменена либо в результате революции, либо в результате ее естественного краха. То, что мы... Вы спрашиваете, почему люди не совершают революцию?
Я не спрашиваю. Я спрашиваю, почему они не реагируют? Отвечая на вопросы социологов, они говорят, мы знаем о том, что коррупция, мы знаем о том, что воруют. Но Путин в этой системе как-то вообще существует отдельно. Он как будто бы сам по себе. Он отделен вообще от этого всего. Он какой-то такой... не знаю, сакральный персонаж, который... Да, чиновники воруют, да, кругом коррупция, да, мы знаем про дело Чайки, а вот он как-то вообще здесь особняком.
Это не совсем так, я не согласен, и ну, здесь просто есть реалии авторитарной системы, и они характерны не только для России. Посмотрите на чудовищные коррумпированные режимы, которые существуют на территории всего бывшего Советского Союза, вся Средняя Азия, ну, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на огромное количество стран, и везде точно так же непосредственный руководитель государства государство сам организует эту коррупцию, но население его не критикует. Почему? Потому что цензура, потому что пропаганда, и самое главное, потому что аппарат насилия. Но будешь очень много критиковать, посмотрите на присутствующего здесь в студии, извините, меня. Мой брат сидит в тюрьме только исключительно за то, что я критикую, в том числе, Владимира Путина. Против меня было возбуждено несколько уголовных дел. Мне запрещено участвовать в выборах. Любой обычный человек смотрит, ну, если это сделали с Навальным, что же сделают со мной? Поэтому он молчит. И в этом смысле Россия не является ничем уникальным по сравнению с любой другой авторитарной страной.
Про заседание антикоррупционного комитета недавнее. Там чудесно боролись с коррупцией, да, обсуждали меры. Чиновники, меня поразило в новости, чиновники различных ведомств жаловались на предложение о взятке. Почти возросшие почти в 6 тысяч раз. То есть они сами говорят, нам стали очень много предлагать. Сделайте уже что-нибудь с нами. Вот как результат этого антикоррупционного...
Этот антикоррупционный...
Да, кстати, надо сказать, что Чайка
входит туда. Вот, я хотел об этом сказать. Мне особенное удовольствие было, конечно, узнать об этом заседании антикоррупционного комитета, с учетом того, что сидит Чайка, один из главных таких борцов, в кавычках, с коррупцией, который, ну, с точки зрения фонда борьбы с коррупцией, мы выпустили на этот счет фильм, я думаю, все слушатели «Эхо Москвы» смотрели, мы просто доказываем, что он, его семья и руководство Генеральной прокуратуры вовлечены не просто в коррупцию, а в самый настоящий бандитизм. И то, что он остается в этой комиссии, он говорит о ее бесполезности. Но, знаете, для нас что было интересно, что Путин, в общем-то, во многом повторил все те предложения, которые говорим мы. Ну, например, Путин в первый раз заявил о том, что, значит, имущество, полученное в ходе незаконного обогащения, должно изыматься. Ну, он так это расплывчато сказал, но, в общем-то, это наш законопроект. Мы же внесли в рамках нашей кампании 20 требования ратифицировать статью о борьбе с незаконным обогащением и сделать так, чтобы, если чиновник не может объяснить, откуда у него то или иное имущество, активы, это само по себе является составом уголовного преступления. Но нечто подобное сформулировал Путин. Мы уверены, что, конечно, они не дадут этому законопроекту быть принятым, но мы видим, что они реагируют на общественный запрос. Они же должны что-то сказать. Вот они раз в год выходят, и что такое ритуальное говорят, именно потому что, вот возвращаясь к тому, что вы сказали в самом начале, население недовольно, и они это очень хорошо чувствуют.
Вы смотрели фильм «Тайное богатство Путина» на BBC?
Конечно. Я такие фильмы всегда внимательно смотрю. Для российского зрителя, тем более для меня, ничего нового, конечно, что в этом фильме нет. И я читал очень много разочарованных комментариев, потому что люди думали, ну вот сейчас BBC как что-то такое покажет, уж они-то раскопают, и прям покажут Путина, как он открывает сундук, а в сундуке, значит, у нас алмазы, бриллианты и изумруды. Они сказали те вещи, которые мы давно знали, но нужно понимать, что этот фильм, он ориентирован на западного зрителя, на британцев, на американцев, люди, для которых, ну, в общем-то, даже то, что сказано, это разрыв шаблона. И он и сделан с учетом каких-то таких реалий, которые понятны западному зрителю. Потому что если бы они показали на BBC фильм «Чайку», люди, зрители британские, подумали, что просто какое-то сумасшествие, такого быть не может. Именно поэтому там идет ссылки на ЦРУ, на каких-то определенных политиков, на конкретных свидетелей. И насколько я понимаю, вот то, что показано в фильме на британскую аудиторию, конечно, произвело шок.
А британская аудитория зачем это знать?
Путин является одним из важнейших игроков во внешней политической повестке всего мира. Россия – страна, которая входит в Совет Безопасности ООН. Это по-прежнему крупнейшая, важнейшая, влиятельная мировая держава. И так или иначе, все иностранные политики важнейшие, они взаимодействуют с Путиным. Мы видим, что Путин желает, чтобы Россия имела ключевую, играла ключевую роль в сирийском урегулировании. Поэтому, опять же, публика многие вещи не понимает.
Они просто решили объяснить, кто есть кто.
Они решили объяснить, почему он действует так странно.
Мы продолжим через несколько минут и вернемся в эту студию.
В эту субботу после 10 утра в программе «Музейные палаты». Выставки и экспозиции в год 120-летия Музея истории Москвы. У нас в гостях директор Музея истории Москвы Алина Сапрыкина. «Музейные палаты» в субботу после 10 утра. Концепция развития военно-медицинской академии. Итоги выполнения за 2013-2015 годы. Обсуждаем в программе «Военный совет» в эту субботу после 12 часов. В нашей студии начальник военно-медицинской академии имени Кирова генерал-майор Андрей Бельских. «Военный совет» в субботу после полудня. В эту субботу после 13 часов в программе «Культурный шок. Возрождение меценатства в России». У нас в гостях директор мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова и директор по стратегическим проектам Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Дмитрий Юсов. «Культурный шок» в субботу после 13 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». echo.msk.ru.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту субботу после 15 часов в программе «Персонально ваш» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, ведущий Сергей Бунтман.
Порою восхитительно, местами удивительно, отнюдь не утомительно. О всем благотворительном расскажут содержательно, чувствительно и ново Сорокина Светлана и Ира Воробьева.
По субботам после 17 слушайте программу «Чувствительно».
Три четверти россиян проживают в городах.
В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости.
Мы, городовые Голубев и Поздняков, рассказываем о самых важных из них.
Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры.
Все, что важно и интересно.
От Калининграда до Владивостока.
Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Поздняков и Алексей Голубев. В субботу после 10 вечера.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. В нашей студии политик Алексей Навальный. Мы говорили про фильм «Тайна богатства Путина». Наш слушатель спрашивает: раз господин Песков заявил, что это фильм «Клевета», почему тогда Кремль не подаст в суд на BBC? Дело выигрышное. Заодно и престиж главы государства подняли бы.
Не подает за клевету ровно по той же самой причине, почему мы не можем ни в одном московском суде добиться того, что приняли нашу жалобу против «Чайки». Потому что мы докажем его коррупцию, а ему ничего не сможет сказать в подтверждение вот этого своего бреда, что иностранные спецслужбы сделали фильм. То же самое, если Кремль попытается формализовать и пойдет судиться, BBC, журналисты, кто угодно, они выкатят такое количество реальных фактов, которые подтверждают путинскую коррупцию. Этих фактов много, и Фонд борьбы с коррупцией неоднократно публиковал такие факты, после чего Песков только будет выглядеть весьма и весьма бледно. Ну, конечно, не только Песков, а Путин в первую очередь.
По поводу, кстати, дела «Чайки», как продвигаются ваши попытки? Вы провели лингвистическую экспертизу, да?
У нас мы продолжаем наши попытки судиться с
Сколько
ним.
Сколько судов уже отказались?
Уже у нас было, это нельзя сказать, 6 судов. У нас сейчас идет 6-я волна.
6-я попытка подать иск.
6-я попытка подать иск, потому что суды, все фактически московские суды, заявили то, что мы не имеем права судиться с «Чайкой», он такой великий, к нам это отношение не имеет. Мы заказали очень смешную экспертизу, которая доказывает, что фамилия Навальный означает человека по фамилии Навального. Мы будем требовать и доказывать это в суде. Все это, конечно, рассматривается как такие юридические курьезы, но поднимает проблему огромную, потому что выясняется, что чудовищный круг коррумпированный генеральный прокурор продолжает оперировать, продолжает возглавлять генеральную прокуратуру.
И бороться с коррупцией.
Якобы бороться с коррупцией, и ты не можешь выдвинуть ему обвинение, ты не можешь подать на него в суд, зато он имеет возможность сказать, что это все иностранные спецслужбы, и полностью после этого уйти от ответственности, а все вроде как проглотили, и ничего не произошло,
Угу. Я не могу не задать вам этот вопрос. Не так давно либеральная общественность вас предала анафеме за то, что вы перепостили материал про чеченцев во время Великой Отечественной войны. Их там называют коллаборационистами, предателями, бандитами. Ну, на самом деле, нашей либеральной общественности не нужно много поводов, достаточно фотографий.
Либеральная общественность фотографию анафеме придает регулярно.
Повесить фотографию в Фейсбуке. Тем не менее, вы что-то хотите сказать свое оправдание? Или вы считаете, что не надо оправдываться? Вы зачем это вообще сделали?
Оправдываться здесь не о чем. Я считаю, что есть история нашей страны. Она сложная, многообразная. И есть просто исторический факт о том, что большое количество украинцев, русских, жителей Прибалтики воевали в том числе на стороне Гитлера. Огромное количество, в частности, чеченцев это дело. Этот вопрос нужно изучать. Мы видим со стороны правительства Чеченской Республики такой подход к этому вопросу, что они просто буквально вырезают страницы из энциклопедии. Вы помните, они добились признания экстремистским просто статьи в энциклопедии, где описывались, как чеченцы выступали на стороне Гитлера. Я считаю, что эту тему табуировать нельзя. Я считаю, что нельзя лгать. В частности, вот уже сейчас, несколько лет назад, по-моему, в прошлом году, позапрошлом, город был признан городом, Грозный был признан городом воинской славы. Но это оскорбительно, это самая настоящая фальсификация истории, как любят выражаться наши единороссы. Поэтому я считаю, что тема нашей истории табуировать нельзя, о них нужно честно говорить и оценивать с разных сторон. Тот факт того, что большое количество чеченцев воевало на стороне Гитлера, не означает, что их правильно депортировали. Депортация их это было преступление против человечности, но да, нельзя просто сказать, что ах, мы забыли всех этих фактов.
Эта публикация появилась на фоне выступления Рамзана Кадырова. Это просто совпадение или это что-то?
Ну, конечно, это не совпадение. Рамзан Кадыров является одним из тех людей, которые, мало того, я в этом убежден, он причастен к совершению уголовных преступлений, он причастен к убийству Бориса Немцова. Я считаю, что материалы дела все это показывают. Так он еще взял на себя роль такого человека, который имеет право, значит, оценивать историю, переписывать историю и делать вот эти вот громкие заявления о том, что он считает, что полезно для России, что не полезно, кто здесь пятая колонна, а кто здесь предатели, и кто вот что-то делает полезное для страны, а кто делает что-то бесполезное и вредное. Он такого права не имеет. Я считаю, что Рамзан Кадыров должен сейчас находиться под следствием, а не делать громкие заявления в центре города.
По поводу дела Бориса Немцова. Буквально на этой неделе дело о заказчиках-организаторах было выделено в отдельное производство. Адвокат Вадим Прохоров сказал, что теперь нужно искать заказчиков и мотивы. Там была замечательная история с водителем, который, оказывается, все организовал, заплатил 15 миллионов.
Ну, сегодня Следственный комитет в лице Маркина своего, они заявили, что дело, следствие окончено, дело передается на ознакомление, потом в суд. Вот если это материнское дело, оно такое, как так называемое материнское дело, оно будет висеть непонятно почему, а оно не основное, оно материнское. А основным делом является то, что сейчас передается в суд. Угу. И официально по этому делу заказчиком и организатором убийства Немцова является водитель из системы МВД по фамилии Мухудинов. Но это просто смехотворно, в это не может поверить никто, кто, как бы он ни относился к Немцову, потому что есть здравый смысл. Не может просто обычный милицейский водитель организовать такую операцию, которая стоила сотни миллионов долларов. Но я хочу напомнить радиослушателей, там только вознаграждение за покушение было 15 миллионов рублей. Несколько автомобилей использовалось, несколько квартир арендовалось, покупались мобильные телефоны и так далее. Главная, важнейшая вещь. Он формально военнослужащий. И вместе с другими военнослужащими МВД он несколько месяцев находился в Москве, несмотря на то, что по месту службы в Чечне он продолжал получать зарплату, положил чечницы. Это невозможно сделать.
Вежливые люди.
Конечно. Это невозможно сделать, если в этом не замешано руководство того самого так называемого батальона «Север». И вот руководство батальона «Север» и тот человек, который командует батальоном «Север», а это Рамзан Кадыров, они должны стать главными предметами, объектами расследования.
Мы говорили о Чечне, и так между делом вы упомянули Украину, да? Есть на эту тему вопрос. Михаил Касьянов недавно в Страсбурге, помните, он пообещал Джемилеву вернуть Крым Украине. Вы же поддерживаете Касьянова, вы в этом тоже?
Насколько я видел из СМИ, есть заявление Джемилева о том, он как бы интерпретировал, что там ему сказал Касьянов. У меня есть моя позиция, что касается Крыма и Украины, она совершенно ясная. Я первый раз ее сформулировал главному редактору вашей радиостанции. Много было по этому поводу обсуждений. Первое. Я считаю, что Конечно, захват Крыма был незаконен с формальной точки зрения, это было незаконно. Второе, тот референдум, который был проведен, это никакой не референдум. Третье, судьба дальнейшего Крыма должна быть проведена через нормальный референдум под контролем мирового сообщества, который будет проведен с согласия и России, и Украины. Что этот референдум покажет, так тому и
если
быть.
Если нормальный референдум скажет, да, мы хотим обратно на Украину, все, мы положили с вами.
Это и будет то самое волеизъявление людей. Никакого другого формата, кроме обсуждения между Россией и Украиной, быть не может. И я знаю, что позиция Касьянова, она именно такая. Я сегодня его видел, я сегодня спрашивал, и он еще раз подтвердил совершенно четко, что значит в конструкции такой обостренной, что бы вы сделали, если бы вы стали президентом? Значит, я начинаю переговоры между Россией и Украиной по урегулированию крымского вопроса. Мое личное мнение, что главный результат этих переговоров должен быть референдум. Честный, нормальный референдум.
То есть мнение все-таки ваше изменилось. Потому что у меня сложилось впечатление, судя по вашим более ранним ответам, что сейчас не время, давайте пока Крым побудет с нами. Нет, я не права.
Моя позиция никак не изменилась. Она как была сформулирована с самого начала, так я и остаюсь. Я считаю, что эта проблема, к сожалению, на годы, и она ничем, ну не то, что ничем не отличается, она схожа с проблемой Северного Кипра, Фолклендских островов и огромного другого количества таких территорий в непонятном статусе. Я не думаю, что эта проблема решится даже в ближайшие десятилетия, но в любом случае ключ к решению этой проблемы заключается в проведении референдума.
По поводу всяких политических еще историй, ну давайте про ваши взаимоотношения с Яблоком поговорим. У нас остается буквально минута, мы продолжим после новостей. Были переговоры, я так понимаю, о сотрудничестве, вы им предложили.
Это личный вопрос, потому что именно сегодня, буквально час назад было совещание демократической коалиции, в которую входит партия Парнас, партия Прогресс, другие партии, и было принято заявление, в котором сформулировало отношение к партии Яблоко, которой предлагается создать политический союз. И главное в этом предложении заключается в том, что Парнас и Демкоалиция считает партию Яблоко не конкурентом, а союзником. Это очень важно, потому что Яблоко заявило о том, что... Они пока в своем заявлении написали, что они считают нас конкурентами. Для нас очень важно подчеркнуть, что мы предлагаем полный политический союз, координацию всех действий и отказываемся считать их конкурентами, считаем их исключительно политическими союзниками. И сейчас мы будем ждать ответа Яблока на этот вопрос.
Ну, а мы будем ждать нашего возвращения в студию после небольшого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я напомню, что в студии нашей программы сегодня политик Алексей Навальный. Давайте поговорим о проблемах ипотечных заемщиков, которые вышли на улицу. Есть два мнения. Это их проблема. Они сами брали кредит, никто им ничего не обязан. Это рулетка, они поставили и проиграли. Есть мнение, что государство должно все-таки вмешаться и помочь. Как считаете?
Вы знаете, мне как раз кажется неправильным такой формат обсуждения. Значит, либо давайте их пожалеем, либо давайте оплатим их проблемы. Начнем с того, что государство ведь наше, оно помогает вообще всем на свете. В наш кризисный период текущий государство помогло нефтяникам, государство помогло металлургам, государство помогло банкирам, оно всем раздает деньги. А что такое проблема валютных ипотечников? Я специально посмотрел данные. У нас Банк России говорит, что сумма всех ипотечных валютных кредитов это примерно 136 миллиардов рублей. При этом валютные ипотечники же не хотят, чтобы полностью их суды погасились. Они, по-моему, хотят просто гасить по курсу 40 рублей за доллар, а не по курсу 80 рублей за доллар. Uh-huh. То есть цена вопроса это примерно 40 миллиардов рублей. А теперь посмотрим, сколько помогают, например, Внешэкономбанку. 300 миллиардов рублей им дают, а требуют они 1,5 триллиона. Россельхозбанк, который возглавляет сын Патрушева, бывшего директора ФСБ, 70 миллиардов рублей убытка, вынь да положь, мы с вами с Россельхозбанку отдаем. Вот почему мы эти убытки компенсируем Россельхозбанку с учетом того, что значительное количество этих денег было просто разворовано. И не можем помочь валютным ипотечникам, которые просто купили квартиры для своих семей. Поэтому мне кажется, на фоне того, что государство просто щедро вбухивает деньги в такие убыточные конторы, извините, как банк ВТБ, например, как Россельхозбанк, как Внешэкономбанк, как раздает субсидии нефтяникам и так далее, на этом фоне проблема валютных ипотечников – это просто смехотворные копейки. И давайте тогда уж обсуждать, кому мы будем помогать. Я считаю, что в этой конструкции вполне у нас есть деньги. Вот меньше давайте дадим в банк ВТБ, а дадим немножко валютным ипотечникам.
То есть, если отличиться от такой абстрактной идеи справедливости, что да, мы можем помогать сыновьям, зятьям, а почему мы не можем помочь валютным ипотечникам? Может быть, никому не надо? А почему мы им должны помогать? Они знали, на что они шли.
Правильно. Это вопрос государственного подхода. Либо мы не помогаем никому, либо мы тогда давайте помогать справедливо, потому что, получается, банком, который возглавляют дети друзей заслуживцев Путина, мы туда вливаем неограниченное количество денег, а про ипотечников говорим, они виноваты. Конечно, это был их выбор. Конечно, они должны разделить долю ответственности вместе со всеми. Но говорить о том, что давайте мы закроем глаза на то, что деньги вбухиваются вот в эти убыточные чудки, Роснано, Сколково, это же просто пропавшие навсегда для нас деньги. Роснано заявила на этой неделе, что они закрывают свой завод в Новосибирске, куда потратили 16 миллиардов рублей. Ну и как-то вроде пожали плечами. А ипотечникам те же самые деньги давать, это вот прям кошмар, не дадим, они негодяи, они должны сами нести ответственность.
Давайте вспомним, что здесь есть еще одна сторона. Кроме заемщиков, есть вкладчики банков. То есть вы предлагаете у вкладчиков забрать немножко?
Нет, я не предлагаю вкладчика забрать.
Чтобы тем немножко помочь.
Потому что вкладчикам тоже регулярно помогают. Ну, смотрите, Мособлбанку, да, выделили сначала 129 миллиардов рублей, потом еще 43 миллиарда рублей. Тоже же дают. А почему? Понимаете, вот главная проблема – такой странный избирательный подход. Почему-то одним закачивают деньги бесконечно просто и в любом размере, а другим не могут выдать какие-то несчастные 30 миллиардов рублей для решения их проблем. Ведь все-таки что случится с Россельхозбанком? Он просто обанкротится. Что с ним и нужно делать? Или с банком ВТБ? А валютные ипотечники – это 30 тысяч человек, которые могут оказаться с детьми на улице. Давайте взвесим, что более ценно для нашего государства. Я не говорю о том, что нужно просто валютным ипотечникам все простить. Можно реструктурировать их кредиты. Компании Мечел кредиты реструктурируют на большие суммы, а ипотечникам почему-то нельзя. Вот этого я не понимаю.
Прозвучала забавная такая идея на этой неделе, когда начались выступления ипотечников, что вот они сейчас объединятся с дальнобойщиками и как все выйдут и так далее. Про дальнобойщиков какие-то новости есть последние? Потому что как-то все это ушло из новостей, даже из новостей вот на нашей станции. Что там сейчас происходит?
К сожалению, это действительно ушло из новостей, хотя проблема не снимается. И мы видим такое ползучее новое наступление Кремля, потому что они вот сначала заявили, что там мы снижаем штрафы и мы снижаем тарифы. А на этой неделе глава правительства Медведев заявил, дал поручение проработать вопрос о том, чтобы тариф поднять. Проблема сохраняется. Система Платон, которая дала возможность вот младшему Ротенбергу собирать дань, я считаю, со всех дальнобойщиков России, эта система не просто коррупционная, это система, которая вредит нам всем. Потому что дальнобойщики возят продукты, предметы первой необходимости, и все эти тарифы, они в конечном счете будут оплачены именно нами, а
но
даже не самими
же
дальнобойщиками.
Но опять же, наши люди не очень хорошо понимают эту взаимозависимость.
Не очень хорошо.
Они говорят, что там дальнобойщики бьются за свои интересы, а нам, в общем-то, все равно.
Здесь вы правы. Именно поэтому и фонд борьбы с коррупцией здесь ведет свою работу для того, чтобы эти вещи разъяснять. Мы судимся, и на этой неделе было наше первое заседание в арбитражном суде. Оно было очень интересное, потому что мы потребовали какую-то базовую очевидную вещь. Вот есть концессионное соглашение, вокруг которого ломается столько копий, но его никто не видел. Оно как секретное. И даже в суде представители Ротенберга сказали, что мы не принесем. Наверное, в этот момент уже даже судье стало неловко. И он их обязал представить то самое концессионное соглашение. Мы с ними ознакомимся. С этого может начаться какое-то обсуждение, потому что это смехотворно. Всю страну обложили данью, а дальнобойщиков России до 2 миллионов человек. А соглашение секретное. От кого это? Этот секрет. Секрет, получается, от граждан России, потому что мы отлично понимаем, что это концессионное соглашение, оно составлено в пользу конкретно, вновь мы видим сынок путинского ближайшего друга. Он будет получать миллиарды рублей, а мы будем это все финансировать. Мы с этим не согласны.
И движение дальнобойщиков, в общем-то, все свелось к разбирательствам в судах. Никаких акций?
Это не так. Это то, что делает фонд борьбы с коррупцией. Мы все-таки не дальнобойщики. Мы занимаемся этим именно в разрезе коррупции, в разрезе информационной какой-то работы. дальнобойщики до сих пор стоят в Химках. Уже больше месяца прошло. Их всячески третируют и ставят им всякие препятствия. Это такие, я бы сказал, смелые люди. Они большое количество времени вот уже там стоят. Но действительно, то, что тема ушла из информационной повестки, ну, сильно подрывает, конечно, их какую-то такую веру в справедливость, в том, что их помогут со всех сторон. Но пока они не сдаются, это очень хорошо.
История тоже сегодняшнего дня. Сидите дома и не выходите на улицу без крайней нужды. К этому нас призвали сегодня наши столичные власти. Гололед на улицах, ходить невозможно. Еще сегодня сказали в новостях, тоже кто-то из столичных властей, что это стихийное бедствие. Но зима, как вы сами понимаете, это стихийное бедствие в нашей стране. Тут кто-то виноват или это правда?
Это фантастика, конечно. Стихийным бедствием было решение Собянина и его руководителей сделать эту, я извиняюсь, идиотскую плитку в таких количествах, потому что этот гололед, который мы наблюдаем на улицах Москвы, он в первую очередь обусловлен тем, что они положили плитку в таких местах, где этот гололед образуется. И если вы вспомните то, что было там в 12-м, в 13-х годах, когда миллиарды они тратили на плитку, которую производил непонятно кто, ну, было видно, что это коррупционное решение. Им нужно миллиарды рублей туда направить. А сейчас мы сначала оплатили эти миллиарды рублей, а теперь на этой же плитке падаем. И это продолжается и повторяется. Ну, например, вот в этом году и в предыдущем такая же была вещь с бордюрами. Они миллиарды рублей направили на то, чтобы вытащить бордюры вполне нормальные, поставить новые бордюры, которые вновь произвели какие-то компании. Это было расследование РБК, большое, связанное с руководством мэрии Москвы. И здесь мы видим, как коррупционные решения просто в буквальном смысле приводят к таким стихийным бедствиям. Я считаю, что, конечно, мэрия Москвы, но сейчас-то должна иметь совесть, во-первых, признать, что это было их ошибочное управленческое решение, во-вторых, начать расследование, и мы должны выяснить, кто стоял за вот этими лоббистскими проектами и по плитке, и по бордюрам, и по всем остальным вещам.
То есть отговориться стихийным бедствием не получится, все понятно. Слушатели спрашивают: Алексей, куда ушли люди с Болотной? Когда вы нас позовете на улицу? Или сейчас это не нужно? Не нужно раскачивать лодку?
Эта лодка дырявая, она тонет, и не нужно раскачивать лодку. Это такой лживый лозунг Кремля, который пытается ввести нас в заблуждение. Эти люди никуда не ушли, они есть, они слушают этот эфир. Я являюсь таким человеком, вы, возможно, им являетесь. И огромное количество нормальных людей, которые даже тогда, в 2012-2011 году, не выходили на Болотную, но они не согласны с тем, что происходит в стране. Есть разные способы борьбы. Мы видим, что Путин, в общем-то, и начал войну на Украине, свою эту украинскую историю, для того, чтобы переключить повестку с протестов, с обсуждения коррупции, с обсуждения несправедливости вот в сторону всей этой имперской истерии. И он действительно весьма успешно эту политическую повестку переключил. Люди ушли с улиц, потому что, ну, как-то вроде бы даже глупо и неловко обсуждать коррупцию, кто сколько украл, на фоне смертей, на фоне убийств, на фоне непонятных людей, непонятно почему приказу, которые ведут войну на сопредельной территории. Но сейчас экономические трудности и, в общем-то, тупик, в который Путин завела вот его эта внешнеполитическая авантюра, он все вернет. Просто не нужно считать и не нужно думать, что это единственное, что можно сделать. Вот либо мы стоим на улице и тогда существуем, либо нас вообще нет. Я по-прежнему считаю, что, наверное, это самое главное в политической борьбе, выходить на улицы и проявлять недовольство на улицах. И именно поэтому мы проводили митинги, в том числе, когда нам не разрешали в центре Москвы, мы проводили на окраине, хотя меня очень много людей критиковало за это. Я считаю, что люди должны оставаться на улицах, но если сейчас вот тактически не тот момент, и мы понимаем, что, наверное, не так эффективно сюда много усилий инвестировать, но мы занимаемся чем-то другим, но все вернется, и люди вернутся, потому что не исчезла самая главная причина – несправедливость, коррупция и в целом такой организационно-политический тупик этой системы.
Вопрос смешной, но тоже не могу его не задать. И 2 минуты будет у нас, чтобы поговорить об этом. Вас спрашивают, это вот к этой истории в Фейсбуке. Вы бы стали фотографироваться с Валерием Иосифом Пригожиным?
Действительно Фейсбуке, смешная, да? История. Просто я человек, с которым тоже регулярно подходит, как можно все, с вами, да? Сфотографироваться. Поэтому, ну, я думаю, что с Ходорковским была такая же история. Ну, подошли, а можно с вами сфотографироваться? Ну, что он должен был с кулаками время бросаться на Иосифа Пригожина и Валерию или прогонять их, ну, сфотографировался. Просто мне гораздо более странно было наблюдать то, что Михаил Борисович потом начал оправдываться и разводить целую философию, что, значит, это спасение от гражданской войны и вот всякое такое. Ну, сказал бы, мне было неудобно отказаться. Ну, или сфотографировался из вежливости. Просто самое интересное вот в этой во всей дискуссии было его ответ журналистке Бажене Рынске, где он написал, значит, дошел до того, я с ним совсем не согласен, мы, наверное, это обсудим с ним, что даже судья Данилкин, тот самый, который его посадил, да, да, я бы, значит, решил какие-то его проблемы. Вот я не готов решать проблемы судьи Данилкина, я не готов всех на свете простить, я не готов простить и пожимать руки тем людям, которые сажали там людей по болотному делу в тюрьме, поэтому вот просто не нужно выводить эту какую-то там глубокую философию, а так, ну, сфотографировался, люди подходят, ну, что он должен был, драться с ними.
Угу. А просто вежливо как-то, ну...
Ну, даже сфотографировался, и нет никакой проблемы, понимаете? Он все-таки сфотографировался не с Сурковым, не с Рамзаном Кадыровым.
То есть есть какая-то градация, с кем можно, с кем нельзя.
Там же еще присутствовал один замечательный человек, Алексей Алексеевич Венедиктов, да, который обожает устраивать такого плана провокации. Я уверен, что это вот ради того, чтобы повеселиться, он, может быть, даже и предложил сфотографироваться. Я не вижу здесь проблемы. Если Ходорковский, а я уверен, что это так, по-прежнему стоит на позициях, на политических позициях, которые он раньше декларировал, ну, никакая фотография с Валерией ничего особенно сильно не изменит. Просто не нужно это выпячивать. Не нужно это дальше развивать. Теперь давайте вот специально будем с ними со всеми фотографироваться, со всеми этими омерзительными людьми, которые делают какие-то людоедские заявления, для того, чтобы сказать это, вот, знаете, это избавит нас от гражданской войны.
Это был политик Алексей Навальный. Всего вам доброго.